Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я всех сердечно приветствую в это прекрасное воскресенье, такой прекрасный день Господь нам подарил. Мои размышления сегодня, в воскресенье, вызваны теми обстоятельствами, которые сложились в наших семьях, в наших городах, в нашей церкви, и не только в нашей церкви, в нашем городе, штате, в нашей стране, да и во всем мире. За последние недели самым популярным, чаще всего употребляемым словом, согласно поисковика Google, значение этого слова было коронавирус. То есть чаще всего люди именно это слово говорили за последние 2-3-4 недели. Вот именно об этом я сегодня говорить не буду, потому что мы находимся в Доме Господнем. Я хотел бы сегодня поговорить о Слове Божьем. И перед тем, как я прочитаю текст из Писания, безусловно, друзья, наши размышления не будут связаны с этими обстоятельствами, потому что я тоже очень много размышляю о том, что на самом деле происходит. Какая причина народных волнений? Я этот вопрос задавал некоторым людям. Почему в народе такое волнение? О чем люди больше всего переживают? На чем делают акцент средства массовой информации? На мой взгляд, в моем понимании, есть две главные вещи. Это здоровье и экономика. Суммируя, анализируя все происходящее, я все-таки пришел к выводу, что две главные вещи сегодня людей волнуют. Это вопрос личного здоровья, ну, чтобы не заболеть и чтобы не заболели близкие и родные. И второе – это экономика. Наверное, будет правильно сказать, что на этих двух столбах материального мира сегодня основаны размышления всего мира. Это экономика и здоровье. Заметьте, дорогие друзья, что другие темы, которые раньше были чуть популярны, например, в конце прошлого года, политические интриги, войны, вопрос климата, и все эти вопросы отошли на второй план. Сегодня одно – здоровье и экономика. Конечно, друзья, многое мы с вами не знаем. Очень много за эти дни было выслано информации, как в YouTube-пространстве, так и просто в печатном материале. Точки зрения на происходящее очень разные. И мы стараемся где-то вникать, что-то говорим. Не всегда это было впопад. Вот, но мы, как христиане, счастливы от того, что есть у нас книга, которая точно говорит о том, что происходит. По крайней мере, она говорит нам, как христианам, о том, как нам жить в сегодняшнем дне. Вот текст я прочитаю, Евангелие от Луки, 21 глава. Говоря о последних днях, Иисус сказал такие слова: «Придут дни, и на земле будут уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Дальше. «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою». Итак, я хотел бы, друзья, вот немножко посмотреть на этот текст. Христос, говоря о последних днях, сказал так: «Придут дни». А может быть, эти дни сейчас и пришли? Что это за дни? Первое. «Будет уныние в народах». Давайте мы немножко остановимся. Почему наш Господь сказал, что будет уныние в народах? Не в народе, а в народах. А откуда мы знаем, что в народах сегодня уныние? Ну, например, если взять 500 лет тому назад, 1000 лет назад, если в какой-то стране была какая-либо эпидемия, ввиду того, что средства массовой информации не были развиты, как сегодня, люди не могли знать, что уныние находится и в других народах. Христос говорит: будет уныние в народах. И, в общем-то, дорогие друзья, безусловно, я так считаю, что если бы не интернет, мы бы, наверное, даже сегодня не знали, что такое коронавирус. И вообще, мы просто бы приходили на собрание, кого-то бы похоронили. Да, людей хоронят всегда. То есть мы бы работали, мы бы не знали, что в народах есть уныние. Но средства массовой информации, технология, сегодня она нам рассказывает о том, что уныние творится или есть именно в народах. Не было бы карантина, было бы, как и сотни лет назад, мы бы приходили на собрание. Что еще Христос говорит? Море «вошумит и возмутится». Согласно Священного Писания, море – это означает народы. Народы вошумят. А разве шума мало сегодня? Шума очень много. В этом шуме находимся мы. И возмутится. Возмущение в народах. Почему мы не можем ходить на работу? Почему мы должны сидеть дома? А кто запустил этот коронавирус? И так дальше, и так дальше. Друзья мои, посмотрите, Христос говорит, это будет. Дальше. Люди будут издыхать от страха. Не от болезни, а от страха. От страха и ожидания грядущих бедствий. Бедствие еще не пришло, а люди уже издыхают от страха. Издыхают от страха. Дальше. И недоумение будет. Будет недоумение. А вообще это слово «недоумение», оно очень сильно подходит к сегодняшнему дню. Недоумение. Что же на самом деле происходит? Что это за болезнь? Кому она выгодна? Она рукотворна? Или она просто исторически пришла в народ? Нужно нам сегодня сдавать тесты или нет? К чему вообще все это? И подобные вопросы. Будут недоумения. Братья и сестры, это недоумение, оно сегодня есть и у нас тоже верующих в некоторой степени, о том, что же на самом деле происходит, почему мы сегодня в воскресенье можем все вместе собраться. Вот. И я хотел бы сегодня поговорить немножко с вами о страхе. О страхе. Есть физический мир, а есть духовный мир. Кто-то недавно меня спросил, а какая твоя главная идея, мысли твои о том, что сегодня происходит? Я сказал такую фразу, что есть два мира. Это материальный мир и есть духовный мир. Так вот, к материальному миру относятся наше здоровье и наши финансы. А вот что касается духовного мира, меня больше вот это волнует. Почему в народе так много страха? Почему так много паники? Страх. Вообще-то причина страха, она понятна. Она понятна. Дело в том, что у истории человечества очень много уроков. Мне так видится, что сегодня многие люди, они стараются изучать историю других эпидемий, которые были раньше в истории человечества. Ну, например, взять самую большую эпидемию или пандемию в истории человечества, это было 120 лет тому назад, 100 лет тому назад, это был испанский грипп, да, испанка. Многие люди сейчас изучают, почему люди тогда заболели, почему тогда тоже заставляли ходить в масках. То есть вот эта история, она наводит на людей страх. Я спросил одного человека как-то на заправке недавно, американца, что он думает по этому поводу. И он говорит, что если сегодня будет так, как 100 лет тому назад, то нам беда, то нам беда. А что, друзья, было 100 лет тому назад? В 1919 году, в 1920 году произошла самая массовая пандемия гриппа, как по числу заразившихся, так и по числу умерших во всей истории человечества. За 18 месяцев от этого гриппа погибло примерно 50 миллионов людей. Ну, примерно так вот. А более 500 миллионов людей заразились этим гриппом. Вот откуда страх приходит. Что будет сегодня? Что будет сегодня? Кстати, количество жертв от испанки превысило количество жертв Первой мировой войны, так как эта болезнь началась в конце Первой мировой войны. То есть, дорогие друзья, примерно 30% населения Земли заболело этой болезнью. Конечно, тогда, в то время, развитию этой пандемии содействовали или способствовали тяготы войны, антисанитария, плохое питание, военные лагеря, беженцы. Это, конечно, способствовало, чтобы болезнь распространялась. История говорит о том, что в некоторых странах на целый год были закрыты школы, на целый год. Театры, кино, суды, церкви на целый год, на целый год. Покупателям было запрещено заходить в магазин. Им выносили на улицу то, что они хотели. Например, в штате Аризона вообще было запрещено категорически рукопожатие. Рукопожатие, потому что грипп был очень сильный. За 25 первых недель грипп убил 25 миллионов людей. Вымирали целые деревни от Аляски до Южной Африки. Рассказывают о том, что в некоторых городах мира не было ни одного здорового врача, потому что все врачи, которые соприкасались с больными, они все заражались и они умирали. Они умирали. В городе Кейптаун был такой случай, ну, в истории запечатлело, что машинист поезда, пока проехал 5 километров, на участке 5 километров у него в поезде умерло 6 человек. То есть люди с такой скоростью умирали. В Австралии один врач посчитал, что на одной улице было 26 похоронных процессий. 26 похоронных процессий. Могильщиков не хватало, и поэтому рыли ямы, в общем, для толп людей, которых туда зарывали. В общем-то, друзья, люди сегодня это изучают, и поэтому в народе страх. Страх. Люди читают. Сегодня очень много информации. Что будет сегодня? Как мы будем жить? Как мы будем жить? Христос сказал, будет недоумение в народах. Люди будут издыхать от страха ожиданий бедствий. И тогда вы узрите Сына Человеческого, грядущего на облаке. Теперь понятно, почему люди будут издыхать от страха ожиданий бедствий. Вот. Кстати, я скажу, поэтому власти, они сейчас делают карантин, ссылаясь на историю, что тогда тоже пытались, слишком поздно это сделали, поэтому всему есть некоторое историческое объяснение, будем очень спокойны, вот. Не будем горевать, не будем роптать от того, что мы лишены некоторых передвижений и так дальше. Вот. И, кстати, друзья, то, что нам известно по поводу некоторых очередей в магазинах, это все мелочь по сравнению с тем, что было 100 лет тому назад. Это недостойно даже нашего внимания. Господь нас очень милует. Господь нас милует. Теперь немножко о страхе. Интересно заметить, что страх или боязнь появились на земле вместе с грехом. Когда Адам и Ева жили в Эдемском саду, они никого не боялись. Не было такого понятия, как страх. Они даже львов не боялись. Они медведей не боялись, они друг друга не боялись, они Бога, ну скажем так, не боялись в том плане, что они себя видят грешниками перед Богом. Они были святы и непорочны, они жили в Эдемском саду. И вдруг появляется грех. Заметьте, как только Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла, как только они вкусили, первым последствием греха стали что? Чувство вины и боязни. Вина за соделанный грех и боязнь. Я, дорогие друзья, усматриваю, что за страхом человеческим стоит некая вина. Я сейчас не буду говорить о взаимосвязи между виной и страхом, будем говорить сегодня только о страхе. Но еще раз отмечу, что боязнь, страх, тревога появились на земле вместе с грехом. И до тех пор, пока на земле будет грех, люди будут бояться, будет страх в большей или меньшей степени. Итак, в раю Адам испытывал страх, боязнь. Странно, но в раю кто-то чего-то боялся. Кто-то задал вопрос, а почему Бог изгнал Адама и Еву из Эдемского сада? А потому что Бог не хотел, чтобы в раю кто-то чего-то боялся. И поэтому Он их оттуда освободил. Дорогие друзья, будет время, когда мы будем на небе. Там не будет страха и тревог. Там этого не будет. Адам говорит, я убоялся и скрылся. Вчера Адам такого не говорил. Вчера он никого не боялся. Соделанный грех вызвало в нем тревогу и страх. Тревога, стресс, переживания, синонимы. И, в общем-то, друзья мои, да, я думаю, что и у нас, у верующих, в какой-то мере есть сегодня некий страх. Ну, например, ввиду того, что произошло вот и в нашей стране, у нас будут люди, которые потеряют свою работу и, по всей видимости, уже есть. И некий страх, переживание, что будет дальше. Я взял кредит, смогу ли я его выплатить или нет. Вот. У кого-то страх, что у него бумага дома заканчивается. Это, кстати, тоже страх. Хотя, знаете, она сильно не закончится. Сами производители бумаги говорят, они удивляются такому всплеску. Это, говорят, у нас склады полны. Просто не успевают выставлять в магазинах. Друзья, вот очереди вокруг магазина говорит о том, что даже ввиду таких мелких вещей люди находятся в большом страхе. Итак, что такое страх? Страх – это прежде всего природный инстинкт. Природный инстинкт, который пришел к человеку вместе с грехом. Мы об этом уже говорили. А как вы думаете, было бы хорошо, если бы человек был лишен чувства страха вообще? Ну, например, вернем историю вспять. И у человека вообще нет страха. Было бы это нормально или нет? Тогда наши дети бы прыгали с 20 этажа вниз. Это тоже было ненормально. То есть, с одной стороны, мы должны понимать, что страх – это нормально в какой-то мере. Разумный страх. Поэтому мы не делаем тех вещей, которые могут повредить нашему здоровью. Еще раз, если бы наши дети не имели страха, то они бы сегодня делали бы такие вещи, что мало бы не показалось, и убивались бы и калечились. Но, с одной стороны, хорошо, что у человека есть страх, но как самозащита, вот в этом плане, как самозащита. В определенной степени страх является естественной и необходимой реакцией, то есть он выполняет защитную функцию. Братья и сестры, еще раз скажу, что страх Адама и Евы не выполнял защитную функцию в той мере, о которой сейчас говорю. Это был совсем другой страх. Итак, хорошо, что когда у нас есть страх как защитная функция перед чем-нибудь. Вот. Но мы сегодня с вами будем говорить о разрушительном страхе, о страхе необоснованном и порой даже нагнетаемым самим человеком. Как вы думаете, в средствах массовой информации нагнетается этот страх в человечество? Безусловно. Вот об этом страхе мы сегодня будем говорить, о ненормальном страхе. Вы посмотрите, вы прочитали? Я откровенно скажу, что последние 3 дня ни один файл я не открываю. Мне надоело. Само слово коронавирус, мне уже вот так вот, уже все. Вот эти вот ролики, давайте перестать уже их смотреть это. Это все навевает на человека чувство страха. Вот 2 точки. Одни говорят, что вообще ничего нет. Другие говорят, что все очень ужасно. И вот между 2 крайними точками человечество мечется. И в своем анализе, как правило, делает ошибку. Страх опасен тем, дорогие друзья, что распространяется и усиливается, если не поставить ему заслон. Страх делает человека глупым и слабым. Если человек не будет бороться со страхом, настанет день, когда страх будет определять его жизнь. Фобия. Вам знакомо это слово, да? Фобия. Вы когда-нибудь спрашивали человека, который страдает фобией, боязнью конкретно чего-нибудь? Откуда все это начиналось? Например, один мужчина говорит, я в детстве боялся насекомых. Меня ничто не заставляло бояться насекомых. Я просто захотел бояться насекомых. Это было очень мелко сначала, я просто на них смотреть не хотел. Дошло дело до того, что теперь, когда я в книге нахожу картинку с изображением насекомого, я заклеиваю чем-нибудь, потому что мне очень страшно. То есть этот страх определяет его жизнь в направлении чего-нибудь конкретно. Фобия. Симптом, заключающийся в возникновении при определенных обстоятельствах неконтролируемого страха. То есть есть определенные обстоятельства, я в них попадаю и попадаю в неконтролируемый страх. Фобия. Например, есть такая болезнь, как апифобия. Страх перед пчелами. Апифобия. Я боюсь пчел, да? Но я не боюсь, да? Вот. Кстати, по сегодняшнему дню есть такая болезнь верминофобия. Это боязнь заражения, чтобы мне не заразиться коронавирусом. Верминофобия. Вот можно дойти до таких крайностей, что просто до дикости доходит. Я, друзья, люди всякое пишут, их реакцию. Верующим жить так нельзя. Кстати, этой фобией страдал, знаете, кто из великих императоров? Николай II. Я не буду всю эту историю рассказывать, но дело доходило до абсурда. То есть этот страх определил его дальнейшую жизнь. Он даже спать не мог, потому что он боялся, что везде, куда он не дотронется, он может чем-то заразиться. Я, друзья, понимаю, что мы находимся под карантином, нужно быть осторожным, нужно мыть руки, но чтобы это не превратилось в какую-нибудь фобию. Я был недавно на заправке, я видел, как одна женщина вела себя на заправке. Это было дико смотреть. Человек находится в определенном страхе. Как она намеревается дальше жить, я не знаю. Есть люди, которые боятся числа 13. Трисхигофобия, есть такая болезнь, да? Особенно, если это на пятницу попадает. И, вы знаете, это очень серьезно для некоторых людей. 15% людей никогда на самолетах не летали. Не потому, что у них нет денег или некуда лететь, а потому, что они аэрофобией страдают, боятся высоты. Я помню один случай, наверное, я его в нашей церкви рассказывал. 5 лет тому назад, это было сразу после съезда, я был на Дальнем Востоке. И у меня был рейс Хабаровск-Москва. А рейс был очень длинным, ну, расстояние было больше 10 часов. И в компании «Аэрофлот» там чаще объявляют в России, чем здесь, что распитие спиртных напитков на борту самолета не разрешается. В Америке не объявляют, там объявляют. И стюардесса объявляет, еще раз, напоминает, 3-жды. Распивать спиртные напитки на борту самолета категорически нельзя. Около меня сидит мужчина. Мы взлетели, я левша, пишу левую, он сидит по правую сторону, потом он легко видит, что я пишу. И случилось так, что я как раз в своем конспекте отмечал мысль, что Адам убоялся Господа. И знаете, бывает такое явление, когда человек о чем-то думает, сосредоточенно он какое-то слово выводит несколько раз, так, что аж там дырка в бумаге находится, вот так, знаете, вот, ввиду сосредоточенности. И получилось так и у меня. У меня был пункт, что Адам начал бояться, у него появился страх. И я это слово «страх» выводил 20 раз на одном том же кусочке бумаги. Вот. И он так внимательно смотрит, а потом спрашивает, а вы что пишете? Я же опешил, я был весь в размышлении. я-то как-то пришел в себя, говорю, а, да, это, я тут пишу про страх. Он спрашивает, а вы что, боитесь? Ну, вроде того, что завещательное письмо пишу, там, ну, во мне какой-то страх, и я потом беру в самолете и пишу об этом. Я говорю, нет, я проповедник, я пишу про Адама и Еву, готовлю проповедь. Это была как раз хорошая возможность ему о Боге рассказать, что когда Адам и Ева согрешили, у них появился страх. В общем-то, друзья, я всего рассказывать не буду, но я заметил чуть раньше, что он под одеялом, там такие одеяла раздают, да, небольшие, он из бутылочки попивает. И, в общем-то, он пил вино, но это нелегально, так делать нельзя. И он меня спросил, заметил ли я, что он пьет? Я говорю, да, я заметил, ты уже раза три пил. И он говорит, я летчик, и у меня ужасный страх в полете. Я могу не дожить до конца полета. Странно было слышать, что летчик имеет такой животный страх в полете, когда самолет уже находится наверху. А еще, говорит, мне нужно приземлиться в Шереметьево, еще к брату в Казань улететь. В общем-то, он рассказал свою историю, его три раза подбивали террористы в вертолете, и поэтому у него уже сложилось вот такое вот, вот в плане страха. Я, друзья, помню, когда наш самолет приземлялся в аэропорту Шереметьево. Он схватился двумя руками от страха за поручни, за мой и за его. Вот, не дал мне даже хватиться за поручень, вот так вот. У него аж крупные капли пота выступили, вот так вот. Он настолько закусил нижнюю губу, что аж начала кровь струиться от страха перед посадкой. Вообще, находиться в страхе, это очень-очень опасно и для здоровья. Для здоровья. Вот, я хотел бы сейчас рассмотреть две истории. Так кратко, они очень знакомые истории. Одну историю из Ветхого Завета. Немножко так нашей христианской жизни. Откуда приходит вообще страх? Зачем он в человеке есть? Почему он есть? Первая история будет записана в книге Исход, 14 глава. Я всю эту историю читать не буду. Я назвал так. Источник страха – неверие. Неверие. Наверное, это общий термин для страха – неверие. Я не верю, что самолет благополучно сядет. Я не верю, что насекомое меня не укусит. И так дальше. Неверие. Эта глава, 14 книги Исход, на мой взгляд, одна из самых захватывающих глав книги Библии. Переход через Красное море. Вы помните, когда фараон египетский погнался за израильским народом? Всю эту историю, 10 казней прошли, фараон передумал и решил за ними погнаться. Сколько колесниц было у фараона? 600 отборных колесниц, и еще он взял все колесницы египетские. У них там были колесницы первого и второго класса. Так посмотрите, фараон взял все отборные колесницы, это, скажем, 600 танков. Израильтяне пешком идут, с детьми маленькими, с овечками, а эти на колесницах мчатся. И кроме того, он взял все колесницы египетские. То есть я понимаю, что в гаражах Египта не осталось ни одной колесницы. Он взял всех всадников и погнался за израильтянами. Давайте представим себе ситуацию. Израильтяне подходят, впереди Красное море. Оглянулись назад, а там египтяне. Скажите, а что опаснее, Красное море или египтяне? Об этом мы даже долго будем говорить. И то опасно. Что теперь делать? Они находятся между двух огней. Кстати, английская пословица «находиться между двух огней» взята из Библии из этого случая. То есть в Англии, если вы придете в Англию, и вам скажут пословицу «находиться между двух огней», то это выражение взято из Библии именно из этой ситуации, что израильтяне оказались между двух огней. Здесь море, а здесь фараон египетский. Давайте представим себе, 2,5 миллиона людей расположились станом у моря. Так, миллионы людей. Здесь египетский фараон догоняет с колесницами. Что теперь делать? Написано, и устрашились, появился страх. Я, наверное, тоже бы испугался. Но ситуация такая. И устрашились. Давайте мы посмотрим на странную реакцию израильтян. Я вчера долго думал, почему израильтяне именно так среагировали. Во-первых, друзья, они возопили Господу. Отлично. Что должен делать верующий человек? Возопить Господу. И устрашились они, и возопили Господу. Но что, друзья мои, интересно, что в Библии не написано, что они Господу сказали. Просто и возопили Господу. А дальше... Они сказали что-то Моисею. «Зачем ты вывел нас из Египта?» Интересно. Какая может быть реакция у верующего, находясь в страхе? Во-первых, так, я верующий, мне надо помолиться Господу. Так, ну да, как человек, знающий Бога. Ведь израильтяне это был избранный Богом народ. Они знали Бога, по крайней мере, о Боге знали. Бог только завершил 10 казней в Египте. Это было все очень свеже. И так как верующие люди, они, скажем так, не могли не возопить к Богу. По крайней мере, поставить голову. Ну, я же возопил к Богу, я же помолился Богу, чтобы я не заболел коронавирусом. Скажем так, ну, надо помолиться. Но, друзья мои, зачем они стали упрекать Моисея? Что это за реакция, смешение? Если вы возопили к Богу, а при чем тут Моисей? Молитесь дальше Богу. Зачем роптать на человека? Зачем роптать? Если вы запили Господу, то зачем роптать на Моисея? Почему, дорогие друзья, так произошло? Ответ – неверие. Этот страх пришел от неверия. Возопили Господу, вроде как бы вера есть, но, друзья мои, я понимаю, что не возопили Господу налегке, вот так вот, ну, надо. Наверное, так будет правильно. Но корень, они роптали на Моисея. Что? Нет в Египте гробов? Они, наверное, даже помнили, какого цвета были гробы египетские, как хоронили там их, единоверцев, израильтян, в каких гробах. Странные вещи они говорили. Итак, братья и сестры, посмотрите, что может произойти в человеке, в христиане, когда он попадает в страх. Он может одновременно Богу помолиться и роптать на обстоятельства. Вот так вот. Это неправильная реакция. Это реакция неверия. Вы знаете, если бы речь шла о неверующих людях, они бы Господу не возопили. Они просто бы стали роптать. Это неверующий человек, он Бога не знает. А верующий, он может и Богу возопить, и роптать на обстоятельства. Потому что ропот – это от неверия. Посмотрите, дорогие друзья мои, каков был ответ Моисея. Вот на конспекте это будет явно хорошо показано. Первое. Будьте спокойны. Вот моя реакция на подобные обстоятельства должна быть такая. Нужно быть просто спокойным. Не надо мчаться, сломя голову, по магазинам, кому-то что-то писать, там, какие-то панику. Будьте спокойны. Скажите, а Моисей сам был спокоен, когда так говорил? А там ответ есть. Можете потом посмотреть. Второй урок. Господь будет поборать за вас. Вы представляете, какой ответ? Будьте спокойны, сам Господь будет решать вашу проблему. А для этого нужна вера. Урок третий. Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне. Как мы увидим спасение Господне? Меня что, дорогие друзья, удивляет, что Моисей уже предсказал, что будет с египтянами. Посмотрите. Египтян вы более не увидите. Как вы думаете, а Моисей знал, как будет развиваться эта история? Мы знаем. Он ударил жезлом, расступилось, израильтяне пошли, египтяне вошли, море их накрыло. Это мы знаем. У нас есть история вся. Имело ли представление Моисей, как будут умерщвлены египтяне? Извините, но воевать против колесниц египетских безоружными израильтянам – это был тупик. Моисей говорит… Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне. Итак, в первой истории, братья и сестры, для меня, по крайней мере, наверное, для вас, есть три варианта. В подобных обстоятельствах, в которых мы сегодня очутились. Первое, нужно быть спокойным. Второе, это делает Господь, это Он делает. Все пройдет, и болезнь закончится, и собрание будет, и будем работать, детей воспитывать, все будет. Сделает Господь. И третье, не бойтесь, не бойтесь. Нам нельзя бояться. Вторая история из Нового Завета. Наш Господь находится в лодке с учениками. Плывут они по морю. И вдруг поднимается шторм. Матфея 8 глава. Шторм был ужасный, но послужил им на пользу. Считаем ли мы, братья и сестры, что определенные обстоятельства сегодняшние служат нам на пользу? Я лично вижу в этом огромную пользу. В том, в чем мы сегодня оказались. Хорошо бы сделать целый список той милости, которую мы видим от Бога сегодня, вот именно в этих обстоятельствах. Эта буря раскрыла их реальное состояние. Братья и сестры, сегодняшние обстоятельства, они вскрывают мое состояние. Как я себя дома веду, как я себя в интернете веду, что я читаю, как я молюсь, мое отношение к церкви, к ближним. То есть вот эти обстоятельства, они вскрывают реальное состояние. Смотрите, они были в лодке со Христом, но оставались маловерами. Быть со Христом не означает еще иметь сильную веру. Итак, вторая, друзья, мысль – корень страха – маловерие. В первой истории корень страха – вообще неверие, во второй истории – маловерие. Она есть, но ее очень мало. Итак, христианин может вообще быть неверующим, вообще в грехе неверия, как это были израильтяне. Они так и погибли за неверие, будучи избранным Божьим народом. Вторая история говорит о том, что у них было мало веры. Что вы так боязливы, маловерные? Три урока. Первый урок. Смотрите, Христос, то есть буря, они поднимают Христа, и Христос в первую очередь обращается не к воде и к морю, а обращается к ученикам. Я бы сначала обратился к морю, а потом беседовал бы с учениками. Умолк, не перестань, а теперь садитесь, я скажу, у вас мало веры. Нет. Он сначала, Христос, обращается к ученикам, делает им замечания, а буря продолжает бушевать. Может быть, там еще пауза была длиной в 3 минуты, мы не знаем. Что вы так боязливы, маловерные? А потом обращается к морю и говорит, умолкни, перестань. Итак, первый урок. Наше духовное состояние для Бога важнее, чем те обстоятельства, в которых мы оказались. Все, вот сегодняшнее, это все потом. Мое духовное состояние. Вот для Господа важнее в первую очередь это. Второй урок. Маловерные обращают внимание в первую очередь на обстоятельства, а потом обращают внимание на Бога. Смотрите, они сначала увидели бурю, поняли, что погибают, а потом вспомнили, что не Христос есть. Когда должно было быть наоборот. Еще раз, маловерный христианин, он обращает внимание в первую очередь на обстоятельства, в которых оказался, а потом, оказывается, я же верующий, надо к Христу прийти. У нас да не будет так. Потеря работы, ослабление экономики, разрушенные планы куда-то поехать. У нас есть люди, которые покупали билеты, куда-то хотели ехать. А что теперь будет? А почему так произошло? За этим стоит Бог. Отсутствие собраний и так дальше. Давайте вначале обращать внимание на Бога, а потом на обстоятельства. Урок 3. По Марку мы читаем. «И убоялись страхом великим». Вот он, страх. «И говорили». Знаете, страх заставляет человека что-то говорить. Страх заставляет что-то говорить. И люди пишут, говорят, выдают в эфир что-то. Что говорили ученики? Кто же сей? Очень интересный вопрос. Кто же сей? Все, море уже успокоилось. Кто же сей? Я для себя понял такую мысль. В таких обстоятельствах мы познаем Бога. Кто же Бог? Почему все это допустил? Давайте будем познавать Бога. Как вы думаете, а если бы Христос был на Титанике, как бы там развивалась ситуация? Титаник. Да, там оркестр пел и играл. Ближе Господь к тебе. Я заканчиваю, дорогие. Корень страха – это маловерие. Познаем ли мы Бога в этих обстоятельствах? Наши дети. Чему мы учим детей? Почему это все произошло? Да-да-да, друзья, мы очень многого не знаем. Но Бога знать мы должны. Мы должны знать Бога. Интересно заметить, что в Матфея, в 8 главе, где записана история про бурю, там, если посмотреть порядок повествования евангелиста Матфея, то там он раскрывает личность Христа. Смотрите, первые 4 стиха – власть над проказой. С 5 стиха – власть над параличем. С 14 стиха – власть над горячкой, над коронавирусом, над горячкой. С 16 стиха – власть над демонами. Власть прощать грехи. А здесь власть над стихией, власть, познание Бога. Самый кроткий пассажир в лодке – это был Христос. И его кротость утихомирила бурю. Вот в Христе не было страха. Совершенная любовь изгоняет страх. В любви нет страха. Нет. Она изгоняет страх. И море успокоилось. Итак, в сегодняшних обстоятельствах мы будем помнить, первое, что Господу не безразлично наше состояние. Второе, будем помнить, что наши взоры в первую очередь должны быть обращены на Господа. И третье, будем помнить, что в этих обстоятельствах мы познаем Бога. Мы познаем Бога. Есть такая прекрасная песня, которую мы сейчас не поем, когда был маленький мальчик, и мы пели. Папа мой ее пел. «Страх ли душу угнетает? О, Господь, веди! Страх ли душу угнетает? О, Господь, веди!» И в заключение перед молитвой прочитаю текст. Первое послание Иоанна, 4 глава. «В любви нет страха». Нет. Совершенная любовь изгоняет страх. В страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Да сохрани нас Господь от источника страха, от неверия и от корня страха, от маловерия, чтобы нам в этих обстоятельствах быть в позитиве, чтобы все было у нас хорошо, и будем молиться о том, чтобы обстоятельства могли измениться к лучшему, и чтобы через некоторое время мы могли быть снова в церкви. Я хотел бы сейчас об этом помолиться. Аминь.